Глава 26. Элли Уимс еще не пришел в себя после 3 месяцев в Камарилью. В больнице его накачали транквилизаторами, и я сомневался, что это поможет мне защищать его в суде или выяснить, как он связан с убийствами на пляже. Посидев пару минут в его судебной камере, я понял, что к чему, и решил обратиться к судье Фридману с ходатайством остановить лечение психотропными средствами. Вернувшись в судебный зал, я увидел, что Джоан Джорджетти уже сидит за столом защиты. До начала заседания оставалось 5 минут. Когда я приблизился к столу, Джоан что-то писала на обратной стороне папки. Каким-то образом она узнала меня, даже не поднимая головы. «Хочешь отложить процесс?» «Да, и прекратить прием лекарств. Парня превратили в зомби». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Если учесть, что он всю ночь почем зря палил по полицейским, для него это самое подходящее состояние. Но я не сумею его защищать, если он не сможет отвечать хотя бы на простейшие вопросы». «Неужели?» Джоан произнесла это с улыбкой, но я уловил намек. Пожав плечами, я присел на корточки, чтобы оказаться вровень с ней. «Ты права, не будем говорить о судебном разбирательстве», — согласился я. «Я рад выслушать любые предложения». «Твой клиент стрелял в патрульную машину. Мы не должны спускать такие вещи, его надо наказать». Прокурорша решительно скрестила руки на груди, демонстрируя нежелание идти на компромиссы. Джоан была симпатичной женщиной с атлетической фигурой. Она стала нервно барабанить пальцами по своим бицепсам, а я невольно смотрел на ее лакированные красные ногти. Сколько я ее помнил, они всегда были выкрашены в кровавый цвет. Выступая обвинителем, Джоан Джорджетти представляла не только государство, за ней стояли все те копы, которых избили, унизили, искалечили и ранили преступники. Она жаждала крови любого правонарушителя, которому посчастливилось попасться ей в суде. «Мой клиент был перепуган койотами и стрелял на яркий свет, а не по самой машине. В ваших документах указано, что в армии он служил снайпером, не так ли? Если бы Уимс хотел попасть в полицейского, то обязательно попал бы, но он не хотел». «Микки, Уимс вышел в отставку 15 лет назад». «Да, но есть навыки, которые никогда не теряются, например, катание на велосипеде». «Присяжные придут в восторг от подобного аргумента». У меня затекли ноги. Я подкатил к себе кресло от столика защиты и сел. «Конечно, я могу попробовать убедить присяжных, но мне кажется, что как раз в интересах следствия побыстрее закрыть дело, упрятать мистера Уимса куда-нибудь подальше и накачать лекарствами, чтобы он сидел тихо. Что скажешь, Джоан? Обсудим данное дело где-нибудь в укромном уголке или вынесем на суд присяжных?» Джоан ответила не сразу. Перед ней встала классическая прокурорская дилемма. Она могла легко выиграть процесс, и ей приходилось выбирать между личными амбициями и пользой дела. «Надо только найти укромный уголок». «Не проблема». «Ладно, я не стану возражать против отсрочки, если ты подашь ходатайство». «Прекрасно, Джоан. Как насчет психотропной терапии?» «Не хочу, чтобы этот парень выкинул что-нибудь еще даже в тюрьме штата». «Послушай, дай ему прийти в себя, он и правда зомби. Ты же не желаешь, чтобы мы сейчас все решили, а он потом подал протест на том основании, будто лекарства ограничили его свободу воли? Пусть немного очухается, затем мы заключим сделку и можешь накачивать его чем угодно». Она поразмыслила над моими аргументами и кивнула. «Но если он что-нибудь натворит в тюрьме, я обвиню в этом тебя, а не его». Я рассмеялся. «Обвинять меня — странная идея». «Ладно». Я встал и откатил кресло обратно к столику, потом оглянулся на Джорджетти. «Джоан, можно еще вопрос? Почему Джерри Винсент взялся за данное дело?» Она пожала плечами. «Неизвестно». «Тебя это удивило?» «Да, ты, наверное, знаешь, что мы с ним давние приятели». Она имела в виду его службу в прокуратуре. «Да, что случилось?» «Однажды, несколько месяцев назад, я увидела ходатайство по делу Уимса, и под ним стояла подпись Джерри. Я позвонила ему и спросила, какого черта? Ты не мог позвонить и сообщить, что берешься за его защиту?» Джерри ответил, что ему просто захотелось поработать про боно, и он попросил адвокатскую коллегию подыскать ему что-нибудь подходящее. «Но я знаю Энджело Ромеро, адвоката, который вначале занимался Уимсом. Пару месяцев назад я наткнулась на него в коридоре, и он спросил, как дела с его подопечным. Из разговора я поняла, что Джерри не обращался в полицию и не просил найти ему бесплатного клиента. Он сам поехал в тюрьму к Уимсу, подписал с ним контракт, а затем запросил у Энджела бумаги. И зачем, по-твоему, он за это взялся? Я по опыту знал, что, задавая несколько раз один и тот же вопрос, можно получить самые разные ответы. Не представляю, я прямо спросил его об этом, но Джерри не объяснил. Он сменил тему, причем довольно неуклюже. Тогда я подумала, что за этим что-то стоит, вероятно, он как-то связан с Уимсом. Но когда Винсент отправил его в Камарилью, я поняла, что Джерри не собирается оказывать ему услуги. Ты о чем? Видишь ли, дело в сущности простое, с ним можно разобраться за полчаса. Чистосердечное признание, тюремный срок и наблюдение. Все было ясно еще до Камарилью. Поэтому отправлять туда Уимса не было никакой необходимости. Джерри тянул время. Я кивнул. Джоан права. Упечь клиента в психлечебницу не значит оказать ему услугу. Дело становилось все более странным. И мой клиент ничего не мог мне объяснить. Собственный адвокат накачал его дурью и упрятал на 3 месяца в больницу. Хорошо, Джоан, спасибо. Секретарь суда объявил о начале заседания, и я увидел, что судья Фридман уже занимает свое место.